Добрый день! Вы слушаете «Джаз Филармоник Радио». У микрофона Александра Ромашова. В эфире программа «Диалоги о джазе». Заканчивается сезон филармонии джазовой музыки. Впереди отпуск и начало нового сезона. Вот обо всем об этом и не только об этом мы сегодня поговорим с нашим гостем, петербургским джазовым музыкантом, гитаристом, ведущим программ, в том числе и просветительских программ в Веллингтон-холле филармонии джазовой музыки, Александром Михайловским. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Александр. Добрый день, дорогие радиослушатели. Я всех приветствую в залитом солнцем Петербурге. Великолепный день. И поздравляю всех с великолепной погодой, заслуженной петербуржцами. Настоящей джазовой летней фестивальной погоды.
Александр, а вы вообще любите подводить итоги? Ну, я к тому, что сезон заканчивается, и вроде бы как можно бы их подвести.
Ну, наверное, да. Как и все, в общем-то, в этом году у меня был дебютный сезон, потому что, начиная с осени, заканчивая вот буквально последней неделей, я провел новый курс вечеров под названием «Джаз на виниле» с Александром Михайловским. Это был первый такой, скажем, пробный шар. Филармония джазовой музыки предложила мне делать такие тематические вечера в уютном атмосферном Эллингтон-холле. И, в общем-то, прошло 18 вечеров на различные темы. Я сам от себя не ожидал, что будет настолько разная палитра. И, в общем-то, стал вопрос только один, будет ли следующий сезон. И однозначно следующему сезону быть. И, скорее всего, я даже постараюсь, чтобы у меня в следующем сезоне практически не было повторений. То есть, возможно, вариант, что какие-то темы у меня будут просто более широкие, я добавлю в них героев, но в основном я постараюсь, чтобы в следующем сезоне и еще один год я посвящал вечера новым музыкантам, которых не было в прошлом сезоне. Поэтому всегда с удовольствием жду гостей, потому что неожиданно, опять же, конец сезона был на удивление плотный, потому что было много гостей. И последний вечер я сделал такой, заключительный, атмосферный для себя, я бы сказал, вечер джазовых дуэтов. Абсолютно камерная музыка виниловая. И оказалось, что пришло очень много людей, и хороший был такой отзыв и слова благодарности. Для меня это было неожиданность. Я думаю, будет вечер для двоих, троих, может, заблудших парочек. А оказалось, что будет почти полный зал, и было много восторженных отзывов. Мне самому понравился этот эфир, я тоже буду развивать. В общем-то, наверное, подводить итоги рано, потому что только начинается этот проект. Он был на испытательном сроке, я как понимаю, а сейчас уже он становится постоянным участником афиши филармонии джазовой музыки, чему я не могу быть не рад. Это для меня очень лестно и самому очень интересно, что же будет дальше.
Александр, а кто ваша аудитория? Вы уже какой-то можете сделать вывод, исходя из проведенных программ? Это все время разные люди? Есть ли какие-то возрастные рамки? Ну и так далее. Половая принадлежность?
На самом деле нет. Я на самом деле пытался нарисовать какой-то портрет для себя, ставить, кому я отвечаю на вопросы в конце вечера, какие это вопросы. Я даже старался записывать вопросы после встречи, которые возникают просто о героях, кому был посвящен, или стилях музыки, или инструментах. У меня было вечера мастеров Хаммонд органа, и я всегда задавался вопросом и писал их, что интересует после уже встречи людей. Совершенно разная публика, вообще совершенно разная. Кто-то пришел благодаря приглашению и великолепной пушкинской карте. То есть, это и студенты были абсолютно, которые и не планировали так провести вечер, но для них это было удивительное открытие, и с некоторыми я продолжаю переписываться. И для кого-то, может быть, эти вечера стали этой первой дверкой, которая открывает их в мир джаза. Мне это, конечно, безумно приятно, потому что самый главный, как говорил Арт Блейки, мой месседж, послание, оно доходит до публики, которая, может быть, в какой-то степени мечется сейчас в этом сумасшедшем мире музыкального потока и не может куда применить свои силы, что начать слушать. И тут появляются вот такие вечера, где на старом виниле я им ставлю оригинальные записи из 50-х, 60-х годов, и, может быть, кто-то заболевает этой музыкой так же, как и я однажды. Для меня это, конечно, было бы очень лестно. Возрастные тоже совершенно разные. Также на одном из моих вечеров был искусствовед, который даже читал курс по истории джаза. В одном из городов России он был в гостях в Петербурге, женщина была, и ее удивило отсутствие вообще в ее знаниях имен, которые весь вечер я перечислял. Ей было это безумно интересно. То есть люди, ну, примерно из смежных областей, скажем так, просветительские тоже, приходили совершенно случайно, и не было какого-то специальной цели, а результат был великолепный, ей очень понравилось. Также бывают люди, которые специально приходят, потому что я всегда перед началом вечера спрашиваю, а кто не первый раз? И поднимают руки, и постоянно. 3-4 человека, 5 постоянно поднимают руки. Это очень приятно, потому что это лишний раз говорит о том, что кто-то отслеживает мои анонсы, кто-то отслеживает мои темы. Значит, нужно быть максимально предельно новым, интересным, и всегда удивлять их, стараться какими-то новыми записями, историями и фактами из биографии великих музыкантов.
По-моему, мы с вами уже как-то говорили о том, что очень трудно соблюсти баланс между музыкой и текстом, который вы произносите. Но мы говорили это в рамках концертной деятельности. А вот такая вот программа, то есть, в принципе, это как получается радио, живое радио, которое вышло, или телевидение, которое вышло в люди. Какой здесь баланс? Вы выработали какую-то для себя уже
пропорцию? Ну, конечно, я уже все давно посчитал хронометраж любого своего выступления, но я никогда не могу поместиться в него, потому что есть моменты, которые происходят живьем. То есть какие-то, я делаю какие-то отклонения от сценария, который написал. Если что-то касается, допустим, совместного творчества музыкантов, как они вместе там или познакомились, это же отдельная ветвь, которая может увести меня там минут на 5-10.
Вы бесценный человек в плане вот гостя студии, ведущего программы, которого очень трудно остановить бывает иногда, если он предается каким-то воспоминаниям или...
Есть знания, да, которые...
Отклонением.
Да, спасибо. Знания, которые на самом деле, они... Воспоминания, которые появляются во время процесса прослушивания музыки. Есть вещи, конечно, которые я не могу вспомнить без сценария. Это невозможно, потому что все в голове держать очень сложно. Но какие-то вещи там, они появляются. И, допустим, я делаю какой-то тематический вечер, посвященный там, составам фортепианного трио. Вообще один из самых популярных в истории джазовой музыки, акустических трио. И я понимаю во время вечера, какие имена сегодня у меня не участвуют. И я что-то начинаю говорить, и все, и плюс 10 минут. А это очень опасно, потому что все у меня... Я стараюсь... Конечно, с инструментальным джазом очень сложно, я сразу скажу. Потому что инструментальный джаз – это как минимум 5-6 минут все композиции. Некоторые композиции бывают и по 11 минут. Я такие композиции стараюсь, конечно, не ставить. А это большое упущение.
А прерывать тут сложно, да,
тоже. В чем-то есть посыл мой, именно моих вечеров, потому что я считаю, что, повторюсь, очень много людей сейчас практически не слушают музыку, они ее смотрят. Визуализация, вот это вот видео, постоянный контент на YouTube-каналах и на каких-то других видеосайтах там и так далее. А моя задача, чтобы люди выключали абсолютно глаза, они только открывали свое сердце, душу, чтобы они заставляли через уши именно что-то, чтобы происходило у них в голове, там, и в сердце, и так далее. Потому что поставить маленький кусочек, это я не знаю, как прервать книгу на середине, это невозможно.
Конечно.
Поэтому я стараюсь и предупреждаю всех, я выбираю композиции порой даже не по любви, а только потому, что хронометраж их позволяет. Там короткие блюзы, если брать, допустим, инструментальные композиции. Но вот в следующем сезоне у меня будет очень много инструментальных героев, там, начиная там, от Хэнка Мобли, там, Ли Морганом и так далее, великие люди эпохи хардбопа. И там, конечно, я понимаю, что, наверное, мне придется разделять вообще вечера, то есть 2 недели посвящать одному музыканту, потому что я, к сожалению, не смогу рассказать о Нэт Кинг Коле, допустим, за 1.5 часа. Мне нужно будет рассказывать. Это личная задача — разделить его творчество на 2 этапа. И для себя, чтобы если пришел новый слушатель, чтобы для него не было какого-то пробела, если он не был вчера, допустим, на прошлом вечере. Но такие задачи интересны, потому что это лишний раз меня просто магнитит за письменный стол, чтобы все это расписать, все это превратить в интересный контент. Потому что для меня самого весь процесс еще происходит как будто по-новому. Я учусь все это онлайн. Независимо, что я уже 18 провел прямых вечеров, офлайн, и 121 прямой эфир в онлайн, в интернете, все равно каждый вечер он по-особому, я вижу какие-то ошибки, исправления. То есть это еще все совершенствуется. Я думаю, лет 5 если это будет проходить постоянно, я могу однозначно собрать там около 50-60 примерно тем, которые полностью покрывают весь великий период джазовой музыки, там конца 30-х, допустим, ну, может быть, начало 30-х, 40-х, 50-х годов, 60-х чуть-чуть, и тем самым сделать вот такой цикл постоянным. Мне кажется, это было бы интересно для, в качестве вот именно какого-то обогащения афиши филармонии, в качестве такого, ну, не изучения, а знакомства именно с джазовой музыкой для новой публики. Это, мне кажется, было бы интересно.
Я предлагаю прерваться и послушать, ну, хотя бы того же Нэт Кинг Коула.
Lonesome, I'm sorry, because you went away. Lonesome, I'm sorry. I miss you more each day. When nighttime comes stealing, I wonder how you're feeling. Sorry, the same dear as me.
Продолжается программа «Диалоги о джазе». В студии у нас Александр Михайловский сегодня. Хотела вот такой вопрос задать про ваши вечера, вечер на виниле. Когда люди приходят на концерт, даже если звучит музыка, понятное дело, они смотрят на сцену. А куда смотрят ваши посетители, гости вашего цикла?
Я стараюсь в этот момент не обращать внимания на глаза. Потому что надеюсь, что все-таки кто-то смотрит в стену, кто-то на фотографии, которые летят в Веллингтоновском зале, кто-то вообще закрывает глаза на красивой балладе и мечтает о чем-то своем. Кто-то, естественно, смотрит за всем процессом, который происходит на сцене. Потому что там стоит виниловый проигрыватель, я в больших таких очках, потому что текст там настолько мелкий, что уже зрения мне не хватает. Я одеваю очки, ставлю пластинку, выбираю дорожку, в этот процесс кого-то, может быть, увлекает. А так вообще смотреть, конечно, нечего. То есть это вечер, когда вы можете совершенно быть в каких-то своих мыслях, а музыка просто будет дополнять вас вечер, если вы не пришли получать какую-то информационную нагрузку в своей жизни. Вы просто можете послушать хорошую музыку, потому что я точно могу сказать, что она на виниле звучит здорово, и в Веллингтоновском зале она звучит замечательно. Даже если вы не хотите узнавать истории какие-то, это все равно будет хороший вечер под замечательную музыку, которую не ставят ни на одной радиостанции в Петербурге, ну, может быть, кроме джаз-филармоник радио, которую не ставят нигде в интернете, потому что, повторюсь, некоторые пластинки, даже их нет в оцифровках. То есть это такие довольно редкие вещи из моей коллекции, которые, мне кажется, в любом случае будет интересно. Поэтому это оригинально в любом случае, и это всегда хорошая музыка. Иногда, может быть, она чуточку сложная, если, допустим, это будет первый там джазовый вечер в жизни человека. Возможный вариант. Но для этого есть афиша, чтобы выбрать, на какой вечер прийти. Если что-то полегче, это джазовый вокал, допустим, а что-то поинтереснее, это уже инструментальные вечера, посвященные конкретным героям или стилям, или составам, или инструментам.
Я вот еще хотела, кстати, спросить, а люди, может быть, там пьют чай или там бокал вина, кто-то что-то конспектирует, а еще сейчас все смотрят обязательно в гаджеты. Вот это происходит или...
Я не обращал как-то на это внимания. Но, возможно, кто-то записывает видео. Иногда люди записывают видео прямо во время онлайн, что-то нравится, какая-то композиция. Очень часто, да, наверное, не то, что часто, каждый раз после вечера подходит обязательно один, два, три, ну, минимум там 2-3 человека, которые фотографируют обложки пластинок. Потому что они хотят вернуться к этому. И, повторюсь, если это происходит, все, у меня...
Удовлетворение.
Да, абсолютно. Я понимаю, что в кого-то я попал, какой-то мелодия, которую я сегодня выбрал в плейлист, случайно или специально, или из-за хронометража, что она маленькая и короткая, но все равно она попала кому-то в сердце, и человек сегодня придет или напишет мне в социальной сети, или он просто найдет эту пластинку в интернете и будет ее слушать, потому что что-то его зацепило. В этом задача. А потом я всегда говорю, после своих вечеров, независимо от того, какой форме музыку вы воспринимаете, джазовую, это аудио, или вы смотрите видео на ютубе, никогда это не сравнится с живым выступлением. Поэтому берите монеты, покупайте билеты и ходите на живые концерты, в том числе и в филармонию джазовой музыки, где есть великолепные в афише вечера, тематические и так далее. То есть я всегда... Ну, это конец любого моего вечера. Я всегда говорю, что никакая виниловая пластинка, даже самая дорогая, самая культовая, не сравнится с эмоциями, которые будут на концерте. Всегда ходите и слушайте джаз живьем. Джазовая музыка, она музыка момента, здесь и сейчас. Я всегда заканчиваю так вечера.
Замечательно. То есть, все-таки обратная связь какая-то есть, и вы ею довольны?
Абсолютно довольны. Я не хочу, чтобы это превращалось в массовый поток, потому что, у меня на это не хватит времени. Если я бы занимался только исключительно популяризацией джаза, да, возможно, у меня было больше времени. А я еще, помимо этого, музыкант, который играет в нескольких проектах. Поэтому того, скажем так, той обратной связи мне вполне достаточно, и я очень доволен. Я знаю, что вообще все это составляется по крупицам. Любая аудитория, любое, скажем так, ну, не то, что, слово не могу подобрать, но не то, что, как бы, популярность, я не могу слово это назвать популярностью, популярность, это, скорее всего, больше к СМИ. Ну, известность каких-то, допустим, этих вечеров, это не один год, это 100%. То есть публика, она, естественно, отсеивается, какой-то процент, там, 3-2% остается. И чтобы набрать однажды, там, через несколько лет, через 3-4 года, чтобы зал был постоянный, и людям было интересно, а что за пластинки сегодня подготовил Александр Михайловский, а что за музыка будет звучать, чтобы уже ходила публика не только, которая только начинает слушать джаз, а уже опытные люди, чтобы ходили джазовые музыканты, для этого нужно время. И филармония джазовой музыки время это предоставляет. Пока нет у меня лимита моих вечеров, они будут продолжаться. А что будет через 3-5 лет, если это будет постоянным, я уверен, надеюсь, что у меня уже будет своя аудитория. Я ее в любом случае сейчас начинаю, ну не то, что нарабатывать нельзя к людям применять слово, но все равно она начинает появляться. Я заставляю людей влюбляться в эту музыку, даже тех, кто уже знает что-то и что-то уже слышал, как им кажется. Для них все равно на моих вечерах бывают открытия интересные. В крайнем случае, хотя бы из биографии музыкантов. И я особенно акцентирую внимание на первом юном периоде, когда люди там, в 12, в 8, в 10 лет начинают увлекаться и посвящают всю свою жизнь музыке. Для меня это какой-то процесс волшебный. Я всегда... Здесь очень дольше на этом останавливаюсь и более широко стараюсь узнавать.
Да, это действительно у всех по-разному, и в то же время всегда что-то общее обязательно.
Ну, в то время, да, у всех есть общее, потому что, повторюсь, в отличие от нашего сумасшедшего времени, когда человека от действительно важных вещей в его жизни отвлекает огромное количество совершенно разных средств, это и гаджеты, и музыка, и телевидение, которое вокруг наваливается таким количеством, что, в общем-то, не разобраться. Тогда было проще, тогда было меньше всего этого. У людей некоторых было просто один радиоприемник, однолампровый, моно, и все. Этого было достаточно, чтобы навсегда влюбиться в джазовую музыку. Потому что тогда из этого приемника, из этой маленькой колоночки у какого-то мальчишки, там, вспомнить там и Мелла Торме, и Хараса Сильвера, звучала великолепная живая музыка, записанная порой даже не в студии, а прямыми эфирами в радиотрансляции. И это, конечно, несравнимо с сегодняшним временем, когда огромное количество, абсолютно пластмасса идет и по звуку, и по музыке, бессмысленной, без какой-то там нагрузки, а главное, что она абсолютно мертвая уже с первой ноты. Вот мое личное впечатление о современной музыке, которая, даже не знаю, как ее классифицировать. Это, надеюсь, этот этап пройдет.
Тут трудно не согласиться с вами, поэтому я, конечно, согласна в этом смысле. Александр, у вас еще в этом году состоялся дебют как ведущего, во всяком случае, вот грандиозного фестиваля «Свинг Белой ночи», который проходил в филармонии джазовой музыки 3 дня июльских, теплых, замечательных дня, в том числе открытый концерт. Я знаю, что вы и до этого со сцены очень часто общаетесь с публикой, вы много интересного рассказываете всегда, предваряя выступления артистов и самого себя в том числе. Вот введение таких фестивалей, как вам вообще?
Могу сказать, что да, это был большой дебют мой, я бы сказал так, потому что такого большого масштаба в моей жизни не было фестиваля. У меня были open-air фестивали, которые я вел в городе Пушкин, великолепный фестиваль авторского джаза был. В этом году у них перерыв. У меня был опыт выступления с большой сцены, но чтобы такого масштаба в Петербурге, в центре города, и самый масштабный фестиваль, который организовывает филармония джазовой музыки, у меня такого не было. Это было сложно, потому что, во-первых, я не был в такой именно атмосфере, когда такое огромное количество людей, высокая сцена, все было в более меньшем масштабе. Но в любом случае опыт был интересный, и сам фестиваль, и я нашел огромное количество своих там недочетов в своем ведении. И, естественно, за первый раз сразу оказаться в том же положении, чтобы нравиться хотя бы чуточку себе, это сложно. То есть нужно здесь тоже опыт. Здесь нужно опыт именно экстремальных ситуаций. Они были абсолютно, потому что конец фестиваля мы просто с великолепным московским пианистом Алексеем Подымкиным держали как парус огромный сзади экран, который закрывал барабанщик, который сносил, потому что начался страшный ураган. И окончание фестиваля, я понимаю, что ведущий – это не только человек, который выходит, объявляет или закрывает. Это человек, который должен реагировать на ситуацию.
Да, я сбежала, кстати, уже с этого момента, поэтому я не видела этого.
Я ребятам-кубинцам, которые заканчивали фестиваль, кричал, что у них прекрасный бэкграунд, что огромный баннер держит один из лучших пианистов Москвы. Это было очень весело, потому что если бы не Алексей, то, в общем-то, момент вот этого срыва барабанщика с места прямо во время композиции произошел бы точно. Его сносил ветер сзади. И вот мы быстро решали эту техническую маленькую там неполадку, которую тут же ребята решили из обеспечения и так далее, и так далее. Но все равно это была интересная такая практика. И вообще, когда Петербург тут же покрывался абсолютно черными красками, он был только что залит солнцем, да, великолепная музыка, и тут же мы сразу окунулись в нашу привычную вот эту вот дождливую ураганную атмосферу. В общем-то, для нас это привычно, но это интересно в плане красок, в плане живого ощущения. А люди продолжали танцевать, это было так же весело. В общем-то, и ситуация была экстремальная, ее нужно было как-то сразу разрешать или продолжать, или ребятам играть последний номер, или как-то им говорить. Это все было живьем, это интересно. Ну и сам процесс, как бы вот этой палитры, смены палитры музыкальной на большой сцене. Сначала оркестр, сначала красивые мелодии 50-х годов, великолепный джаз, свинговый. Потом резко идет такой уже формат смут, джаза, фьюжн, потом чистый блюз, потом диксиленд, потом кубинская музыка. Это, конечно, палитру, которую нужно уметь преподносить, уметь рассказывать. И очень, я бы сказал, емко и плотно, чтобы не превращать все это в лекцию. Этому нужно учиться и не один год. А внутри филармонии было, конечно, все иначе. Потому что я не первый раз себе уже говорю, что для меня и этот фестиваль «Свинг Белой ночи», независимо, что он в великолепном находится месте теперь, в центре города, настолько красивый вид и удобная площадка для просто людей, которые гуляют в Петербурге, зайти на парочку композиций, потом пойти в летний сад погулять. Какая декорация может быть лучше, чем звучащие
люди джаз? Даже стояли, не заходя с другого берега.
Отлично был звук, слушали, все было слышно. И в этот момент я себе в любом случае, независимо от того, что это смотрелось здорово, звучало замечательно, я для себя поставил еще раз точку в моем утверждении, что джаз для меня навсегда останется музыкой не опен-эйров, А джаз для меня — это музыка клубов, маленьких клубов, потому что для меня большая сцена, она сразу заставляет чуточку джаз звучать громче, чем положено,
да.
Чуточку веселее, чем порой, может быть, хотелось музыкантам. Теряется, для меня на большой сцене теряется вся вот эта акустическая магия джаза. Порой, из-за того, что музыканты находятся слишком друг от друга далеко, теряется вот этот момент взаимодействия, который порой очень удивляет на сцене, когда у них визуальный контакт идет, а порой они друг на друга не смотрят, но они чувствуют друг друга даже там поворотом головы. Это интересно людям смотреть, которые, может быть, что-то не понимают в импровизации, не могут оценить, но им интересно за этим следить в маленьком клубе. Ну и главное, что все-таки на большой сцене вот порой нет какой-то лирики, она теряется для меня. Потому что все-таки, когда всегда весело и всегда громко и быстро, в этом есть тоже какой-то момент для меня не очень положительный, потому что все-таки это формат мероприятия заставляет, может, музыкантов подбирать такую программу. Но в этом ничего нет плохого, это вкус лишь мой, и я поэтому люблю концерты более, скажем так, в закрытых помещениях, в небольших. И вот зал филармонии джазовой музыки идеален для этого, для фестивальной программы. Повторюсь, что это очень был интересный фестиваль, который разнообразен был по стилям, по направлениям, по музыке, по составам. И это был тоже интересный опыт.
Предлагаю прерваться на пару минут. Продолжается программа «Диалоги о джазе», и в завершении вот нашего разговора с Александром Михайловским Еще такой вопрос о непосредственно вашей музыкальной деятельности. Что будет в новом сезоне? Что-нибудь новое планируете, в том числе и с ансамблем замечательной Юлии Михайловской? Что впереди?
Впереди, конечно, новые программы. Новые тематические программы. В предстоящем сезоне мы постараемся сыграть аж две новые программы, которые мы сделали. Одну уже сделали, ее даже немножко поиграли. И готовим тоже к презентации в филармонии джазовой музыки. Второе, вот мы готовим ее к сентябрю, к открытию сезона во второй половине сентября. Эта программа будет посвящена именно осенней тематике. То есть это связано будет не только с композицией «Autumn Leaves», которую мы, кстати, постараемся не играть, потому что она настолько уже популярна. Мы постарались собрать с Юлей композиции, в которых есть или прямое, скажем так, обращение к осеннему настроению. Это не всегда грустные мелодии, на самом деле. Многие темы очень веселые и такие в хорошем свинговом ключе и темпе. Где-то есть в тексте отсылка. Очень интересны бывают моменты, когда или автор, который написал всю песню, или именно поэт передает настроение осеннее в композиции. Есть культовые мелодии типа «September Song» и «September in the Rain», mm-hmm. или «Этот дождливый день» там, и так далее. Это, мы, в общем-то, собираемся эту программу примерно всю эту собрать с осенней тематикой и вот ее в сентябре сыграть. А вторая программа будет уже собранная, она у нас, и она тоже с интересным, скажем, вектором, который, в общем-то, вышел из одного из моих эфиров, потому что я посмотрел, какое количество отсылок к спутнику Земли есть у авторов, к Луне. И композиций довольно много, и они очень интересны, потому что в некоторых внутри текста происходит именно отсылка или какое-то что-то связано с этой магией этого удивительной Луны, или есть связанное с настроением, которое дает вот этот лунный луч или в некоторых композициях, вот, допустим, Moon Ray и так далее. Эта программа так и будет называться All Kind of the Moon.
Да, то действительно, есть огромное количество вспоминается очень, сразу, да, сразу мелодий. Да.
И, в общем-то, мелодии интересны, потому что они из разных периодов да. написания джазовых стандартов.
Moonlight Serenade это
100%, да. Эту мелодию в любом случае будем использовать, потому что культовая фильм, культовая мелодия, вообще одна из самых известных.
А мне очень нравится, как ее Фрэнк Синатра исполнял.
Синатра – это был человек, который и вместе с Мелом Торме, это были два человека, которые сделали старт. Это был такой, как модно говорить, триггер в том, чтобы мне начать формировать эту тему. Потому что и у Мела Торме, и у Фрэнка Синатры есть две пластинки, которые не исключительно посвящают лунной теме. И вот эти два, там всего 12 композиций у одного и, по-моему, 11 у другого. Это для программы маловато, потому что для программы нужно, ну, вокально примерно 16-17 композиций. Вот. Но, в общем-то, эти мелодии можно объединить. Но у них настроение у всех грустноватое. У Фрэнка такая меланхоличная пластинка, у Мэла тоже она такая более-менее балладная. А мы хотим сделать, чтобы это был разнообразный в динамике момент в программе этих композиций, потому что есть песни, которые здорово звучат в быстрых темпах. Ну, все это будет в программе, поэтому в любом случае даты второй программы пока я не знаю. Возможно, это будет ноябрь, может быть, октябрь. Там уже будет ближе к делу, посмотрим. Но в любом случае эти программы готовим. А со своим квартетом, Sunny Side Quartet, органный квартет, который был, мы в любом случае готовим программу, каждый раз ее обновляем, она называется «Посвящение великим». Потому что мы играем музыку величайших музыкантов, в том числе органистов, в том числе гитаристов и различных инструменталистов. И каждый раз эта тема, вообще это широчайшая тема, это широчайший такой тематический вечер, он позволяет брать музыку из разных этапов. Какой-то период времени я уже посмотрел, что в нашем квартете довольно плотно накапливается материал гитариста Уэса Монтгомери. И, скорее всего, может быть, в следующем году мы сделаем какое-то посвящение, потому что я обожаю этого гитариста и очень много о нем прочитал, и очень много знаю о его судьбе. Это будет тоже, может быть, тематический вечер посвящения. И все это будет в следующем году, надеюсь. Но мы еще в этом году закрываем сезон 4 августа. Это будет последний, по-моему, концерт в филармонии. Вот, именно своим квартетом «Sunny Side Quartet». Я думаю, ну кто летом придет в августе? Оказывается, покупают билеты, и люди придут на концерт, и будем рады всех видеть. Это будет такой финал лета, который я проведу с замечательными музыкантами своими, именно 4 августа в филармонии джазовой музыки. Это будет тоже Sunny Side Quartet, вечер джазового органа, и это посвящение будет великим. Это будет музыка и Хораса Сильвера, и Майлса Дэвиса, и Уэса Монтгомери, и Фредди Роуча, и многих-многих-многих других великих музыкантов.
Александр, спасибо. Спасибо вам за вашу деятельность, за ваши интересные рассказы, за просвещение и за то, что ответили на мои вопросы сегодня. Надеюсь, встретимся в новом теперь уже сезоне. Хорошего вам отдыха и до встречи.
Александр, спасибо. Огромное спасибо всем слушателям. Друзья, слушайте хорошую музыку. Здорово, если это будет джаз. До скорых встреч.
Александр Михайловский был сегодня в студии «Джаз Филармоник Радио».